Миром, дорогие братья и сестры, очень рад быть в собрании. Я думаю, сегодня особенное собрание, радостное, потому что вновь мы могли вместе собраться, вместе с нашими детьми, и это очень приятно. Вы знаете, дети, они служат для нас как бы наглядным пособием. Они проектируют наше поведение вот в своих каких-то детских таких взаимоотношениях. Я очень часто получаю от Бога уроки в виде своих детей, они мне преподают их. И вы знаете, вот наблюдая за ними, можно делать какие-то уроки для себя. Когда у меня два сына играют между собой, вот он проснулся утром, идет в зал, чтобы играть. Он берет машинку и начинает играть. Подходит второй. И в этот момент ему кажется, что именно сейчас ему остро нужна именно вот эта машинка. И он начинает ее, претензии свои предъявлять, начинает это ее брать. Первый в эту минуту думает, что если он сейчас отдаст эту машинку, то вообще весь день испорчен. Что вот именно эта машинка, и только в ней весь смысл. Естественно, он отдать не хочет, они начинают друг друга перетаскивать. Потом, после небольшой потасовки, они в слезах бегут к маме с папой, и каждый из них искренне доказывает, что он абсолютно не виноват. Виноват вот мой ближний, вот он меня обидел, а я абсолютно прав. Мы с ними побеседовали и говорим, вы должны помириться, попросить прощения. Они попросили прощения, теперь вам нужно поцеловать друг друга. Они поцеловали и побежали в зал. Захожу через 2 минуты, они лучшие друзья. Друг другу что-то рассказывают, играют. Вот как будто ничего и не было. Казалось бы, очень просто. Обидели тебя, попроси, поплачь, поцелуй. Вырази свое негодование, как бы выпусти все это себя, поплачь и живи дальше. Казалось бы, все очень просто, но понимаю, смотря на свою жизнь, что далеко не просто. Очень непросто человеку прощать, очень непросто человеку забывать. Друзья, я хочу сегодня поговорить на тему «Вера, способная прощать». И Иисус Христос, Он в Писании нам открывает, для того, чтобы научиться прощать, на самом деле нужна вера. И человеку в сегодняшнее время сложно прощать. После детей особо ничего не поменялось. Вместо машинок стали машины, вместо домиков стали дома, вместо песочницы стала работа. Но суть та же осталась. Людям сложно жить мирно между собой. Люди все равно между собой ссорятся. И чтобы научиться прощать, для этого нужна вера. Я прочитаю место, которое записано от Луки, 17 глава. Буду читать с 1 стиха. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру за зерно горчичное и сказали смоковнице этой, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за это, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Друзья, очень важно обратить внимание на то, что предшествовало словам Иисуса Христа. Евангелист Лука, он сразу начинает с речи Иисуса. А евангелист Матфей, евангелист Марк, когда описывают ту же самую ситуацию, он рассказывает, что предшествовало словам Иисуса Христа. А предшествовало словам Иисуса Христа спор между учениками. Ученики Иисуса Христа, 12 апостолов, кажется, такое высокое звание, но, находясь даже рядом с Иисусом Христом, они нередко между собой спорили, и у них возникали какие-то неприятные ситуации. И вот они идут по дороге, и написано, между собой спорят. О чем они спорят? Они спорят, кто из нас больше. И у них идет такой спор, а Иисус Христос, видя их сердце, говорит, о чем вы дорогой спорили? А им было стыдно, и они не говорили. Но прошло немного времени, и они говорят Христу, «Христос, а кто больше в Царстве Небесном?» И, возможно, они думали, что Христос скажет, «Ну, наверное, Петр». Ведь Христос сказал Петру, «Ты камень, я создам церковь на этом камне». Ну, наверное, Иоанн, он был ближе всего, как бы любимый ученик Иисуса Христа. Но Иисус Христос в ответ им говорит, вот эти слова. Друзья, и когда я читаю эти слова, мне отдельные стихи понятны. Но вот как это вместе все увязать, какая мысль, какую мысль ведет Иисус Христос, понять довольно сложно. И давайте мы с вами вместе постараемся соединить все мысли, которые говорит Иисус Христос. На самом деле, я уверен, что Иисус Христос говорил очень последовательно и понятно. Возможно, до нас уже дошло, и нам немножко сложно, как бы между собой это все соединить. Вот посмотрите, первые два стиха Христос говорит о соблазнах. Он говорит, что будут соблазны, будут преткновения, вот, и горе тому, кто соблазнит. Потом дальше он говорит, если будет брат против тебя согрешает, ты его прости. Потом он дальше говорит о вере, что нужно иметь веру. И если вы будете иметь веру с горчичное зерно, то и смоковница может пересадиться. А дальше он говорит о взаимоотношении раба и господина. И казалось бы, это четыре отдельные темы, и как между их собой связать. Друзья, ну если мы внимательно посмотрим, то я думаю, можно увидеть эту взаимосвязь. Давайте мы с вами вместе все-таки попытаемся это понять. Как я уже говорил, что эти слова были сказаны после того, как спорили апостолы, кто из них больше. И заметьте, вот эта информация, она в конце истории будет нам очень важна. Итак, первое, что говорит Иисус Христос, он говорит, что невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Братья и сестры, что такое соблазны? Соблазн – это явление или действие в нашей жизни, подобно тому, как мы идем по дороге, и кто-то нам положил препятствие, очень большое препятствие. Ты это препятствие не заметил, ты споткнулся, упал и разбился. И бывает такое, что человек потерял веру в Иисуса Христа, начал грешить, и мы о нем говорим, этот человек соблазнился. Он о что-то приткнулся, от какого-то преткновения, он не смог его перешагнуть, он упал и он разбился. Апостол Павел говорил о людях, что есть люди, которые потерпели кораблекрушение в вере. То есть, когда вера была полностью разрушена. И когда мы слышим такие фразы, какой смысл молиться Богу? Что толку, что я молился? Что толку, что я пост соблюдал, что толку, что я читал Писание, что толку, что я старался правильно и свято жить, у меня ничего не получилось. Друзья, эти фразы говорят о том, что у человека разрушена вера. Было препятствие в жизни этого человека, оно было настолько большим, что он не смог его перешагнуть, он споткнулся, он упал и разбился. И Христос говорит, что в вашей жизни невозможно, чтобы не прийти соблазном. Соблазны будут в любом случае. И Христос никогда христианам не обещал ровной и гладкой жизни. Христос говорил, блажен, кто не соблазнится обо мне. Было много людей, которые соблазнились, приткнулись и отошли в сторону. Христос говорит, блажен, кто не соблазнится обо мне. Некоторые люди ощущают себя очень обманутыми по одной простой причине. Они читают Библию недостаточно открыто и честно, с неоткрытым и нечестным сердцем. Вы знаете, в Библии очень много текстов, которые говорят о радости и благословении христианского пути. Очень много текстов, которые говорят о том, что Бог дает людям, верующим в Него. Но также в Библии таким же точно шрифтом написаны слова, которые говорят, что в жизни христианина будут страдания и испытания. В жизни христианина будут преткновения, когда он может приткнуться. И Иисус Христос, Он очень честно поступал со Своими последователями. Помните, когда к Иисусу Христу подошел человек и говорит, «Господи, позволь мне идти за Тобою». Вместо того, чтобы радоваться о новом последователе, что говорит Христос? Он говорит, «Лисицы имеют норы, птица гнезда, а я, Сын Человеческий, не имею где голову преклонить. Ты готов теперь идти за Мною?» Друзья, Христос очень честно говорит, что христианский путь, он полон преткновений, он полон таких вот соблазнов, о которых можно приткнуться. Давид как-то говорит так, что «сильно толкнули меня, но ты поддержал меня». Друзья, на христианском пути мы не избежим соблазнов, мы не избежим этих преткновений. Дальше Христос говорит «наблюдайте за собою». И третий стих он говорит так «если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Друзья, дальше развивается какая мысль? Преткновения в нашей жизни случаются, соблазны случаются, но самое сложное преткновение, о котором Иисус Христос предупреждает и как бы заостряет внимание, это преткновение от брата, это преткновение от любящего. Друзья, когда мы с вами Читаем историю, как гнали церковь, как недруги ее хотели уничтожить, какие были испытания. Мы как бы содрогаемся внутри, но мы понимаем, это естественно. Люди всегда будут гнать церковь. Но когда ты приходишь домой, когда ты не ожидаешь, что ты получишь стрелу, ты не ожидаешь, что тебя кто-то поразит. И вот в этой благодатной среде вдруг кто-то является для тебя преткновением. Вдруг кто-то тебя соблазнил. Вдруг кто-то положил камень, который ты не смог перешагнуть. И ты оступился, и упал, и разбился. Друзья, и в нашей жизни так бывает. Самое больное – это принимать вот эту стрелу поражения, принимать стрелу от близкого человека, от моего брата или от моего сестры. Давид говорит так, что в его жизни было предательство. И он говорит, если был бы враг мой, я бы вытерпел. Если был бы ненавистник мой, я бы выдержал. Но это близкий мой, это искренне мой, с кем мы вместе ходили в Дом Божий. Он говорит, что ближний мой поднял на меня пету. Иисус Христос предупреждает, что на христианском пути могут быть преткновения и от брата. И брат где-то в своем несовершенстве может послужить большим преткновением. Тот, которого я не ожидал, он меня обидел. Один человек интересно сказал, что соль на рану мне высыпал тот, от кого я ожидал елея. Друзья, это очень больно и принимать. Когда мы приходим домой, мы не приходим в шлеме, в щите, как-то закрыто. Мы очень уязвимые, мы свободные. И вот это, в этот момент нередко бывает, случается какое-то преткновение. Самое серьезное испытание в жизни человека – это преткновение от ближнего. И Христос выделяет этот соблазн из других как самый серьезный. Когда человек, переживший неприятность или преткновение от своего ближнего, он хочет сказать так, примерно, «Ну если у Бога такие дети, то зачем мне такому Богу служить?» Друзья, наверное, нередко мы встречали такие фразы. Бывает, человек перестал ходить в собрания или перестал иметь общение с детьми Божьими по простой причине. Он говорит, «Я не нашел у вас любви, я не нашел у вас святости, я не нашел у вас еще чего-то». И когда ты спрашиваешь, «Брат, ну может быть, давай как-то или сестра, там, помиримся, что-то сделаем?» Человек говорит, «Мне очень больно, я не хочу». И человек отходит на дистанцию. Друзья, и в этом есть тоже большой соблазн и преткновение для нас. Дело в том, что Бог усмотрел для людей церковь, где в церкви мы, вот какие мы есть. И мы друг друга должны научиться вмещать и принимать. И человек часто может отойти в сторону и говорит, у меня с Богом все хорошо. Но Писание ясно говорит, что любящий родившего любит и рожденного. То, что мы любим Бога, узнаем из того, что любим кого? Брата. Друзья, наша любовь к Богу, она и выражается в любви к ближнему. Очень сложно пережить преткновение от ближнего человека. И человек может приткнуться об этом и просто уйти. Он может изолироваться из этого общества. Писание говорит, что врата ада не одолеют церковь. А нас по отдельности, братья и сестры, врата ада подолеют. И поэтому цель лукавого, даже, может быть, через ближнего послужить к тому, чтобы кто-то оказался в стороне, чтобы кто-то изолировался, остался один-один над собой. И тогда враг души человеческой, он может делать все, что уже хочет. Церковь – это тело Христово. Тело, которое состоит из возрожденных людей Божьих. И Писание учит нас, что мы должны научиться прощать. Друзья, и дальше Иисус Христос, вернее, апостолы задают такой вопрос. Господи, умножь в нас веру. И кажется, здесь какая-то нестыковка. Христос говорил, нужно прощать брата, если он согрешил пред тобой. И даже если он семь раз против тебя согрешил за один день, и даже тогда прости ему. Друзья, мне очень сложно простить человека второй раз. Седьмой раз, мне кажется, это вообще невозможно простить. Но Христос призывает. Он призывает, даже если семь раз в день он просит тебя простит, согрешит и подойдет, скажет, каюсь, прости. И тогда прости его. Друзья, и дальше апостолы, слушая о том, что нужно семь раз прощать, и говорят, умножь, Господи, в нас веру. И кажется, здесь как будто бы меняется тема. Как будто Христос начинает говорить о чем-то другом. Друзья, но апостолы прекрасно понимают, и я думаю, что этот вопрос очень в тему был, очень важный вопрос. Они понимают, чтобы мне семь раз научиться прощать брата, мне нужно иметь веру. И они говорят, Господи, умножь нас веру. Друзья, и Христос дальше говорит о том, что вера – это единственное основание для прощения. Наших собственных сил нам никогда не хватит, чтобы простить, особенно близкого, который нам причинил боль. Друзья, я думаю, каждый человек испытывал боль от близкого. Это особая боль. Но для того, чтобы простить, нужна вера. И апостол Павел, вернее, апостолы, они как раз и говорят Христу: «Господи, умножь в нас веру». Друзья, давайте мы посмотрим, как вера в сердце делает нас способными прощать, и как, наоборот, отсутствие веры не дает нам простить. Первое, во что не верит человек, который не может простить ближнего, он не верит в абсолютный Божий контроль. Друзья, мы прекрасно понимаем, что Бог стоит за каждым человеком, Бог стоит за каждой ситуацией. Бог может запретить брату не говорить плохо в мою сторону. Может. Бог может заставить сестру как-то не отзываться обо мне плохо. Может. Бог может заставить человека, чтобы он так не поступал. Может. И мы верим в абсолютный Божий контроль. Но человек, который не может простить, он не верит, что эту ситуацию контролирует Бог. Да, он, может быть, верит, что Бог управляет всем миром, он управляет всеми ситуациями. Но конкретно мою ситуацию, возможно, Бог не управляет. Мы помним ту ситуацию, когда человек Божий пришел в народ израильский и сказал речь, и царь разгневался и говорит: взять человека Божия, и у него рука одеревенела. И пока человек Божий не помолился, рука назад не вернулась. Братья и сестры, Бог может сделать так, что человек, поднявший на вас руку, замрет, у него рука одеревенеет. Он может сделать так, что язык у человека остановится, он не сможет на вас что-то сказать. Но если Бог допускает в нашей жизни какие-то преткновения, то Бог контролирует ситуацию. Человек, верующий в Божий контроль, он научится смотреть выше. Очень яркий пример, когда царь Давид, помните, он бежал от своего сына Авессалома. В страшном таком унынии. У него очень тяжело. Его родной сын постал, восстание сделал против него. И он бежит, и навстречу ему идет человек, Семей, из рода Саулова, из врага Давидова. И он говорит такие слова. И начинает кровопиться, начинает его поносить разными словами. Рядом находится военачальник Давида и говорит: «Давид, я возьму меч, один удар», и он замолчит навсегда. Что делает Давид? Друзья, Давид в этой ситуации посмотрел немножко выше. Он не видел Семея как источник зла перед собою. Он видел выше, если Бог так допустил. И он говорит очень удивительные слова. Он говорит: «Пусть Господь позволил ему меня злословить». Друзья, это слова человека верующего, который может посмотреть немножко выше на эту ситуацию. Очень часто человек видит проблему, может быть, в самом человеке, как источник зла. Мы часто, нам не хватает сил немножко повыше посмотреть, как Давид. И он увидел, что за этим стоит Бог. Хотя ситуация очень простая. Есть царь, есть преступник, есть исполнитель власти. Все нормально, все будет по закону. Человек будет умерщвлен за свое злословие, и справедливость восторжествовала. Но мы видим, что Давид, будучи верующим человеком, мог смотреть немножко выше. Он видел, что за этой ситуацией стоит Бог, и Бог контролирует все. Друзья, во что не верит человек, который не может прощать? Он не верит в то, что в жизни человека все, что происходит, все содействует ко благу. Мы читаем в этом в послании Римлянам, что в жизни верующего человека, любящего Бога и призванного по его изволению, все обстоятельства его жизни содействуют ко благу. Если мы верующие люди, которые можем прощать, мы должны всегда верить в то, что любая обстановка в нашей жизни, любая ситуация, она содействует, то есть послужит мне ко благу, и результат будет очень хороший. Болезнь Иова послужила ко благу, заключение Иосифа послужило ко благу, изгнание Давида послужило ко благу. Друзья, и ситуация, с которой я столкнулся в жизни, она тоже послужит ко благу, если я человек верующий. Друзья, осознание этой мысли наполняет наше сердце миром. Какой смысл переживать, если все под контролем Божьим? Каков смысл негодовать, если Бог за всем стоит? Если любая ситуация, она послужит нам ко благу. И третье, во что не верит человек, который не может прощать. Он не верит, что прощение – это самый лучший способ выхода из данной ситуации. Братья и сестры, как это удивительно, что на самом деле простить человека за его какое-то согрешение или преткновение, сделанное вам, это самый лучший способ, который может сделать человек. Других способов нету. Об этом способе сказал сам Иисус Христос. А Иисус Христос предлагает всегда только самое лучшее. Один человек, интересно, так сказал. Он говорит, обида – это яд, который мы пьем в надежде, что умрет другой. Друзья, на самом деле обида в сердце человека, она его разрушает. Нередко так бывает, что человек, обидевший вас, человек очень толстокожий такой. И он вас обидел, и ночью спит спокойно, и у него все прекрасно. А вы в это же самое время и корвалол, и пустырник, и как он на меня сказал, и как он подумал, и заснуть не могу, и вот такие вот переживания. Друзья, простить, и все. Это самое лучшее средство, другого средства нету, которое поможет нам выйти из этой ситуации. Об этом сам сказал Иисус Христос. Прощать другого – это забота Бога о нас. Друзья, хочется подытожить все эти размышления. Если сказать очень кратко, что Христос сказал так, что в нашей жизни случаются преткновения. Нередко бывает так, что эти преткновения будут от наших ближних, от тех, кого мы не ожидали. Брат твой будет грешить против тебя, брат будет твой соблазнять, брат будет служить преткновением. Научись прощать в своей жизни. Друзья, ну и четвертый момент, он самый удивительный. И дальше, после этого, Христос рассказывает притчу о рабе. О рабе пасущем и пашущем. То есть человек, который пасет стадо и который пашет землю. Самая тяжелая работа. И он говорит, представьте, есть раб, есть господин, который имеет раба. Господин целый день лежит в теньке, отдыхает, у него все хорошо, он расслабляется, у него прислуга, его кормят, его поют, у него все хорошо. И у него есть раб, который в то же самое время находится на поле, он пашет, делает очень тяжелую работу, он пасет скот, находится на жаре, его никто не кормит. И вот вечером он приходит домой. И вместо того, чтобы сказать, слушай, ты устал, отдохни, господин ему говорит, слушай, давай, принеси мне стол, накрой. Я тут сейчас покушаю, будь тут на подхвате, вот это мне принеси. И вот когда я поем, когда я отдохну, вот после этого ты будешь служить. Вернее, ты сам себя покормишь. Братья и сестры, в нашем сердце начинается возмущение. Да как так? Я целый день пахал, я целый день трудился, а он сидел отдыхал, и я ему еще должен служить. Но заметьте, что в сердце раба не возникает такого негодования. И даже более, после всего этого, государь, он даже ему спасибо не скажет. Братья и сестры, заметьте, в сердце раба не возникает возмущения. Почему? У него мышление раба, у него не мышление царя. Он мыслит, что я раб, я сделал то, что и должен был сделать. И вы скажете, какая связь между верою, умножением веры и этим рабом? Друзья, а связь очень простая. Вера растет в смиренном сердце. Когда человек, у него нет амбиций царя, а когда у него есть амбиции раба, когда он понимает, что все, что он только делает то, что и должен был делать. И когда человек смиряется пред Богом, в этот момент начинает расти его вера. Друзья, смирение пред Богом – это самая благоприятная атмосфера для того, чтобы росла наша вера. Вера никогда не будет расти в горделивом сердце. Вера не будет расти в сердце вспыльчивом и обидчивом. Вера растет в смиренном сердце. И вот этой притчей Иисус Христос или этой историей заканчивает свою речь. Друзья, а теперь вспомните, с чего начиналась эта история? О чем спорили ученики? Они говорят, Господи, а кто из нас больше? Кто больше? У кого больше заслуг? Кто самый хороший? И они ожидали, что Христос кого-то выделит. А Христос им рассказал вот эту свою речь, вот эту истину им открыл и подытожил такой интересным рассказом. Если вы будете как рабы, которые признаете, что я ничем не лучше другого, у меня нет амбиций выше чем-то, чем у моего ближнего, то вам и легко будет прощать. В этом сердце будет укрепляться и развиваться вера. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Нам легко слушать эти слова в стенах дома молитвы, где такие все хорошие, все очень добрые, все друг друга любят. Но, возможно, в кого-то сегодня уже вонзится стрела вот этого преткновения. Возможно, уже сегодня для кого-то, кто-то, может быть, даже из церкви, из ближних, послужит таким преткновением. Братья и сестры, Иисус Христос предлагает очень простой вариант. Если в твоей жизни случилось преткновение, оно обязательно будет, то прости этого человека. Даже если он 7 раз согрешит, все равно прости. Для того, чтобы простить этого человека, нужна вера. Без веры ты этого сделать невозможно. А чтобы твоя вера росла и укреплялась, тебе нужно иметь смиренное сердце перед Богом. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Аминь.